Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 декабря, программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем сегодня 25 лет подписанию Беловежских соглашений. Что это было? Что это в истории нашей страны? Можно ли уже сейчас говорить о том, что это было за событие, как его можно оценивать, или время для таких оценок еще не настало? Об этом будем говорить. С нами секретарь ЦК КПРФ Сергей Абухов. Сергей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И философ и россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Начнем.
Я исключен из партии в апреле 90-го года за деятельность, направленную на раскол КПСС.
Из КПСС исключен.
Да, из КПСС.
КПРФ это КПСС или
разные партии? В апреле 90-го.
Вот именно. Сергей Абухов, начнем с вас. Итак, 25 лет назад в охотничьей усадьбе Вискули в Беловежской пуще. Что там произошло?
Группа граждан, вроде бы облеченных высшими полномочиями своих республик, совершили государственный переворот и, по сути дела, приняли незаконное, неконституционное решение о ликвидации великого государства. Можно ее по-разному называть СССР, но это одна из ипостасей исторической России. То есть, по сути дела, эти три людоеда, потому что распад СССР обернулся гражданскими войнами, гибелью, я бы сказал, даже более по разным подсчетом более миллиона людей в различных конфликтах после этого, привел к тому, к чему он, к тому, что мы сейчас пожинаем и до сих пор не можем преодолеть все последствия вот этого разделения исторического ядра. Скажите... Русский народ стал разделенным впервые в своей истории, 25 миллионов за историческими границами, которые формально сейчас существуют. Ну и ключевое, мы понимаем, должны помнить, что 15 марта 1996 года Государственная Дума объявила денонсированными эти Беловежские соглашения.
И все-таки вот 8 декабря 1991 года, по-вашему, распад Советского Союза начинался или заканчивался?
Нет, это был один из актов трагедии. То есть, по сути дела, если бы была проявлена политическая воля руководством СССР, даже при тех минимальных полномочиях, которые были, по крайней мере, эти бы решения, ну, не имели бы юридической силы.
Сергей Абухов, секретарь ЦК КПРФ, Игорь Чубайс, философ и россиевед. Игорь Борисович, с вашей точки зрения, 8 декабря 1991 года, что было?
Ну, я буду оппонировать вашему гостю, моему, так сказать, собеседнику. Во-первых, я совершенно не согласен с оценкой о том, что СССР – это одна из апостасий России. Я полностью согласен с Александром Александровичем Солженицыным, который писал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Это первое. Второе, что произошло? Меня не так уж сильно интересует, что произошло 8 декабря, потому что никто иной, как президент Путин, сказал, что атомную бомбу под новым государством заложил Владимир Ленин, и эта бомба рано или поздно должна была взорваться. Можно другой образ предложить. Вот если кто-то построил кривой мост, а ребята бегают, взрослые бегают по этому мосту, да, а через 3 года какие-то подростки, дети там шли, и 3 подростка, и мост рухнул. Это дети сломали мост, или мост неправильно построен. Беда в том, что мост был изначально неправильный, он был обречен. Ну и, может быть, последнее, что я скажу сходу сразу, вообще Советский Союз, конечно, чудо, что он просуществовал 70 лет, он должен был рухнуть гораздо раньше. Но, с другой стороны, он до сих пор не рухнул, потому что нынешняя РФ является правопреемницей Советского Союза, и все боли и болячки, которые были хронические болезни, которыми страдал СССР, они фактически в той или иной форме перешли к России.
Скажите, Игорь Борисович, но вот обойтись без формулировки РФ нельзя сейчас?
Ну,
это все-таки формулировка для названия государства, в котором мы живем.
Ну, назовите иначе, Россия...
Хорошо. Игорь Чубайс.
Но она правопреемница СССР. СССР – нелегитимное государство. Оно никогда не было законным, никогда его никто не выбирал, понимаете? Никогда власть не выбирали в СССР. Наоборот, людей сажали в ГУЛАГ, расстреливали, репрессировали и так далее.
Хорошо. И все-таки был Советский Союз, потом появилась Россия, в которой мы сейчас живем. 8 декабря 1991 года Советский Союз разваливался, начал разваливаться или закончил разваливаться?
Значит, он, я уже сказал, он не закончил разваливаться, а начал разваливаться он с самого начала.
Нет,
потому что когда большевики
пришли... Я понял,
пришли,
что вы сказали, да, я прошу уточнить. Тогда? А 8 декабря этот процесс, он как?
Это продолжение распада неизбежно. Неизбежный процесс.
И сейчас все продолжается.
Да, и сейчас всё. Многие законы и правила, внутренние, реальные правила Советского Союза перенесли на РФ или, вам не нравится, на Россию.
Хорошо. 17 марта 91 года, когда проводили всесоюзный референдум, в котором, как известно, далеко не все республики Советского Союза участвовали, разве это не показывало, что Единого Союза уже не было, Сергей Обухов?
Ничего не показывало. Наоборот, подтверждает, что был Единый Союз.
Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия,
значит,
Армения.
Даже в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдавии, Армении значительная часть граждан участвовала в референдуме и подтверждала легитимность и законность Советского Союза.
Сергей Обухов из ЦК КПРФ, Игорь Чубайс, скажите, но опять же, возвращаясь к этому всесоюзному референдуму 17 марта, когда люди сказали, что они хотят жить все-таки в Советском Союзе едином, да, 6 республик не участвовали формально, но, во-первых, многие пытались участвовать в этих республиках, но 9 республик участвовали в полном объеме.
Значит, по поводу этого референдума, фактически, вот даже если принять, что референдум легален, законен, хотя изначальная формулировка главная, вокруг которой шла дискуссия, она была логически бессмысленной, и, как я, насколько я знаю, ее предложил никто иной, как Александр Яковлев. Выступаете ли вы за сохранение обновленного СССР, так за сохранение или за обновленное? Это же абсурд, за старый новый или новый старый?
За сохранение
больше,
Советского
лучше,
Союза,
или
который
лучше,
обновится.
Больше? Так вот, нет, ну, да, тогда это
не СССР. Да, это даже понятно, но уважаемому оппоненту трудно понять.
Мне вот это, я про логику изучал основательно на философском, вот это абсурдный, пример такой абсурдной формулировки. Но дело даже не в этом. Если исходить не из логики, а из здравого смысла, то речь шла, большинство высказалось из участников, там 6 республик не голосовало, а в России было население столь велико, что достаточно было одной России проголосовать, и все остальные просто автоматически шли следом.
Но кроме России тоже проголосовали все остальные.
Не все остальные. 6
и Украина проголосовала. 6,
значит, ну, я напомню, что в Украине в декабре 91 года был референдум, на котором Украина, включая Крым, большинством, абсолютным большинством высказал за выход из состава СССР.
Ни подчего подобного. Но прочитайте формулировку референдума на Украине.
Знаете, есть такой хороший метод у коммунистов спорить, когда называешь факты, а это неправда, а это неверно. Я в такой дискуссии не участвовать.
Я
хочу продолжить главное.
Формулировку огласите.
Я хочу продолжить главное. Значит, смысл вот этого референдума, фактически референдум высказался, если считать, что он законный, что была честная дискуссия и так далее, он высказался за создание нового обновленного союза, то есть СНГ. Так вот, за эти 25 лет рухнул не только СССР, не только соцлагерь, не только мировое комдвижение, рухнуло и СНГ, его больше нет. Три страны, входящие в СНГ, воевали друг с другом. Россия с Грузией, Россия с Украиной. То есть это мертворожденное образование, которое продолжает гнить. Вот в какой ситуации мы находимся.
Формулировка референдума подсказывает нам Александр Фельдман. Подтверждаете ли вы акт провозглашения независимости Украины? Сергей Обухов, да, вы хотели прокомментировать.
Да, я хочу сказать, что в этом референдуме не было ни слова о выходе из СССР. Там был акт независимости, извините, Российская Федерация приняла акт о суверенитете, все остальные суверенитеты, никто не говорил о выходе, поэтому если уж говорить о юридической чистоте и логике, которую вы там где-то учили, то опровергните.
Хорошо, я не где-то, я в Советском университете.
Возвращаемся в 91 год, мне нужен комментарий от каждого из вас по поводу того, в событиях декабря 91 года, какую роль сыграл ГКЧП, Игорь Чубайс.
Ну, ГКЧП – это как бы агония советского режима, потому что весь советский режим строился на двух началах – на тоталитаризме, репрессиях, санкциях, ГУЛАГе, голодоморье, то есть насилие. И на пропаганде. Вот эти две вещи постоянно сочетались. ГКЧП – такой апофеоз, когда на улице Москвы вышли советские танки. Не на улице Берлина, извините меня, Вашингтона, на улице Москвы вышли советские танки. И народ отреагировал так, безоружный, что эти танки остановились, часть перешла на сторону народа, А пропаганда, которая лилась, кроме «Лебединого озера», там были еще пропагандистские обещания, люди просто тихо матерились и не реагировали на эту чушь.
Игорь Чубайс, Сергей Обухов.
Не работала ни сила, ни пропаганда.
По поводу событий ГКЧП.
Нет, понятно, что и ГКЧП – это был один из актов драмы, который в итоге привел и, скажем так, к уничтожению и внешней ликвидации СССР. Но я хочу напомнить, я что-то, как там у нас СССР держался на пропаганде, ГУЛАГе, помню, 19 августа Борис Николаевич по Первому каналу выступает, и никакой пропаганды ему никто не запретил. Это к разговору о том, что ГУЛАГ и Голодомор. И я тоже не помню, чтобы кто-то, особенно в 80-е, 70-е, 60-е годы погибал от Голодомора. Поэтому в истории каждого государства существуют трудные периоды, в том числе и периоды военных действий, неурожаев и так далее. Поэтому обобщаться, ну это ладно, оставим на совести моего оппонента. В любом случае, 19 то, что было в период ГКЧП, я очень хорошо помню этот день, значит, я тогда работал в аппарате Верховного Совета и наблюдал заседание Президиума Верховного Совета, собрался Президиум Верховного Совета, значит, и под окнами вот стоят эти танки. Кстати, они стояли и в 93-м году. Я, правда, не знаю, какие они были, советские или российские. Но неважно, они тоже стояли. И в отличие от 91-го года, они палили прямой наводкой в Верховный Совет. Так вот, были очень уважаемые люди там. Например, Виктор Леонидович Шенистых, Сергей Адамович Ковалев. Значит, и вот передо мной такая картина. Они встают и говорят, сейчас вот зайдут нас арестовывать, мы должны встретить наших тех, кого будут нас арестовывать, презрительными выражениями лица. Никто никого не пришел арестовывать. Появился Хасбулатов, появился потом Борис Николаевич, счастливый, довольный, приземлившийся из только что от Назарбаева, и рассказывали, как они ведут переговоры, как хороший Лукьянов, как все будет замечательно, и в итоге все мы договоримся, никаких тут проблем не будет.
Сергей Обухов, Игорь Чубайс, скажите, а почему люди, если вот все так, как вы описывали ситуацию, почему люди до
сих пор... сказал, прошу, что можно. Я просто хочу сказать, я хочу повторить то, что я сказал. Вот я готов спорить с любым оппонентом, да, даже с фашистом готов, да, при условии, что он признает факты. Но очень часто, когда я дискутирую с коммунистами, мне говорят, это неправда, этого не было, не дают говорить. Это не метод дискуссии, это не метод решения вопросов. Я напомню вам, что в истории СССР, хотя в учебниках это нет, было три искусственных голодомора, искусственных, организованных властью. Третий голодомор был в 1946-1947 году, организован Сталином, умерло с голоду 2 миллиона человек. Я еще добавлю такую деталь важную, да, что вот биологи сейчас показывают, что есть вещи, там пропаганда, она забывается. Жертвы голодомора в третьем поколении несут биологическую ответственность, меняется клеточное строение. Понимаете, вы можете не знать, не верить и что угодно говорить, но вы и ваши дети будут страдать из-за того голодомора, который устроил Сталин.
Хорошо, господин Чубайс, и все-таки, тем более учитывая, как вы описали, да, эту ситуацию, почему большинство людей хотят восстановления Советского Союза?
Ну, они ответ очень простой, домой, потому что, во-первых, мы не попрощались с СССР, мы продолжаем ту же систему, ситуация наша хуже и хуже, кризис российский начался фактически 25 октября 2017 года, и с тех пор Россия все время деградирует, все время проваливается, и если бы мы в 91 году не только расстались с СССР внешне, но и по сути, началась бы настоящая демократизация, настоящая экономическая реформа, переход к правому государству, свободные выборы и так далее, и народ бы решал свою судьбу, то мы бы уже значительно продвинулись вперед. У нас ничего не наступило. Мы продолжаем проваливаться, поэтому, понимаете, вот немцы в 1947 году началась в Германии, в Западной Германии, реформа Людвига Эрхарда, знаменитая в Германии, но не только в Германии. И каждый месяц Эрхард был настолько талантливый экономист, что он привел к тому, что буквально каждый месяц укреплялась немецкая марка, повышалась покупательная способность, насыщался рынок. И немцы в этой ситуации за очень короткое время сказали, да пошел этот Гитлер, да нафиг он нам нужен. Не нужен нам фашизм, мы не хотим быть изгоями. А у нас каждый месяц хуже и хуже. Что же вы хотите? Людям не объяснили, у нас нет истории, у нас сплошная имитация, у нас сплошная смена ключевых понятий.
Людям не объяснили, как было плохо тогда?
Нет, людям вообще не объяснили, что происходит. У нас нет истории, у нас в стране нет истории 20 века. У нас
хорошо. 25 Сталин... лет господин Чубайс выступает на всех телеканалах.
Не только он
меня
один.
Меня трижды увольняли с радио, в частности, с этого.
И все объясняет людям, вот такой вот этот русский народ. Сегодня как Чубайс они не поверит.
Смотрите, 312-й пишет, но если, опять же, люди понимали с самого начала, что происходит, то почему ни один из ваших сторонников не вышел на улицу и не остановил развал
любимого государства? Это из-за меня, все из-за меня.
А, вы думаете так?
Нет, я ведь этого не сказал, что люди понимают, что все происходит.
А, нет, если мы, такого
если,
нет.
Если мы с вами возвращаемся к 8 декабря, то, значит, перед этим, в ноябре, Михаил Сергеевич начал процесс, как он, союз суверенных государств. Людям, когда объявил Ельцин, что мы создаем СНГ, люди подумали, а какая разница? Ну, этого был союз суверенных государств, вот так трансформируется, а это трансформирует в союз независимых государств. И когда Ельцин пришел на Верховный Совет ратифицировать эти соглашения, он сказал, мы выполнили волю референдума, мы создаем новый союз. То есть великое преступление, в том числе Горбачева, он ведь даже, кстати, после этого говорил, здесь очень много положительных решений. То есть опять машина пропаганды работала на то, что люди сказали, спите спокойно, ничего не меняется. А Украина, ничего с Украиной не меняется. У нас как было общее пространство, экономическое, военное, все информационное, у нас ничего не меняется. То есть здесь и состоит величайший обман, который был, собственно говоря, в декабре месяце. То есть
люди не стали защищать, потому что не понимали, что происходит.
Не понимали, что происходит. Более того, я вам скажу, в 1997 году я ездил с парламентской делегацией в Грузию. И мы были в определенных районах, где живут аварцы, национальные меньшинства. Так вот, подходили и говорили, вы из России, вы из Москвы, да? Когда вы там скажете нашему Шеварнадзе, прикажете из Москвы. Но ведь так же в Советском Союзе нельзя. Люди думали даже спустя это время, что ничего не изменилось в государственном устройстве страны.
Лизерок спрашивает, вот вы говорите про могучую державу, а что же это за могучая держава? Это цитата, что она развалилась с полпинка.
Она, во-первых, не с полпинка развалилась. Понятно, что никогда не бывает процессов одномоментных. А вы будете отрицать, что могучая держава? Хотя бы приведу простой пример. Нынешняя Российская Федерация живет и потребляет наследство СССР. Она бы практически не существовала, если бы не было вот этого мощного фундамента, созданного СССР.
Сергей Обухов, Игорь Чубай, спрашиваю вас.
По поводу великой державы. У нас огромное количество мифов про СССР. Вот я хочу напомнить такие факты. Хотя, наверное, ответ больше ничего этого не было. В 1920 году Красная Армия напала на Польшу. Была первая советско-польская война. Закончилась тем, что под Варшавой 100 тысяч красноармейцев сдалось в плен, бежало и погибло, а Красная Армия вернулась назад. В 1939 году Советский Союз начал войну с Финляндией. 180 тысяч наших бойцов погибло в этой войне с маленькой Финляндией. Ни одна цель настоящая решена не была. Через две недели после начала Великой Отечественной войны финские войска вышли на ту границу, которую отвоевали как бы эти 180 тысяч. Великая Отечественная война. Мы потеряли 27 миллионов жизней. В Первой мировой мы потеряли 700 тысяч наших бойцов. И в Великой Отечественной немцы дошли не только до Москвы, не только блокировали Питер, дошли до Волги. Война советская в Афганистане продолжалась 15 лет, ничего не дала. Вот это могучая, мощная держава. И вопрос, который я все-таки хочу вам задать. Я об этом уже сказал. Вот мне интересно. Я прямо говорю, что я оппонент Путина. У меня книжка вышла «Чубайс против Путина». У меня много проблем из-за этого, но я это не скрываю. А вот, тем не менее, Владимир Путин сказал, я повторяю, что Ленин заложил атомную бомбу под новое государство. Эта бомба должна была взорваться. Ваша оценка как коммуниста, вы согласны с президентом или нет? Пожалуйста, без обиняков.
Можно я сначала отвечу? Да. Первое утверждение. Понимаете, меня очень умиляет. Советский Союз напал на Польшу. Польша захватила Киев, да, сверхдействующий тогда.
Да, Украина была независимой страной. Она не имела отношения к России.
Она имела военное соглашение, как Советская Республика с РСФСР. Совместный военный союз. Поэтому, да, так что уж читайте книжки. Это первое. Дальше, если мы будем говорить про Великую Отечественную войну, но тут уж извиняюсь, да, ценой неимоверных жертв, но мы победили. Поэтому, собственно говоря, и великое то послевоенное устройство – это следствие нашей победы, в том числе в Великой Отечественной войне.
Победило 53
войны.
Государства.
Поэтому, какие бы ни были жертвы, значит, уж у меня, извиняюсь, двое дядьев погибло в Великую Отечественную войну. Отец воевал, и я склоняю голову перед и своими родственниками, и всем. Они принесли нам победу, и в том числе вам освобождение, в том числе и вам освобождение. Иначе были бы все в концлагерях, в салатопке и все остальное. Потому что мы знаем, что он нес этот новый порядок.
Про Ленина все-таки.
Про Ленина, ну, извиняюсь, уже многие посмеялись над этим, по крайней мере, грамотные специалисты над этим утверждением. Значит, атомную бомбу заложил Владимир Ильич Ленин. Не было никаких других оснований для сбора и сборки распавшейся Российской империи после февраля 1917 года, чем те основания, которые заложил Владимир Ильич Ленин.
Ну, что
я хочу сказать, что именно благодаря этим основаниям страна существовала, победила. Она прошла высочайшую проверку Второй мировой войны. То же самое поколение, которое проиграло Первую мировую войну, во Второй победило. Именно благодаря, собственно говоря, Советскому Союзу, советской системе воспитания, коммунистической партии, в том числе и Ленину, и Сталину. Поэтому все эти утверждения о том, что атомная бомба или сам Советский Союз развалился, брехня.
Сергей Абухов, Игорь Чубайс, вы получили ответ?
Да, я получил. Я, честно говоря, рад, что действительно здесь нет грима, что вы не согласны с президентом. Я с ним тоже не согласен. Вот, но на сей раз вы это не сказали. Хотя в данном суждении я не только согласен, это я писал 15 лет назад во всех своих книжках, что Ленин развалил СССР. И еще я хочу сказать, вот вы все время говорите о победе. Не только ваши дядья воевали, я не буду называть всех своих родственников, да, но у меня как раз претензия, потому что вот мой дядя пропал без вести, вот только что мы похоронили его сына, который всю жизнь искал отца, но так ничего не нашел. А что же это за власть, которая довела до того, что 27 миллионов, то, что наши предки, предшествующие поколения, должны были ложиться на амбразуры, должны были взрывать, чтобы защитить страну. Я добавлю, что если бы большевики не захватили власть в нашей стране, Вторая мировая война была бы невозможна. Ее бы не было никогда.
Это ваше предположение.
Просто реплика. Что такое Вторая мировая? Это Объединенная Европа против СССР. То есть весь потенциал Европы воевал, включая и людской, и военный, против СССР. И эту машину Советский Союз под руководством коммунистической партии преодолел. Да, ценой неимоверных жертв и страданий.
Сталин помог Гитлеру завоевать Европу. Он его субсидировал, спонсировал, поддерживал сырьем. А когда Гитлер завоевал Европу, он сказал, пошел ты, Сталин, и напал на Сталина. И
7-3.
Тогда 53 государства антигитлеровской коалиции боролись с фашизмом.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Да. Господа, я попрошу вас наушники надеть. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Да, спасибо большое за эфир. Вы знаете, я вот слушаю внимательно вот разговор двух оппонентов, и мне на ум приходит великолепное, значит, произведение Михаила Афанасьевича Булгакова, вот, где, значит, вот эта вот самая девушка, уже летая над Москвой, посмотрела в окно, и там две кухарки, значит, друг друга ругали по бытовым вопросам. И они, вот эта фраза «Вы обе кумушки хороши», что один представитель от коммунистической партии, которая развалила Советский Союз, что второй господин Чубайс, который врет, хотя на самом деле как бы он не приемлет этого как бы отношения к себе, но в силу того, что у меня
нет возможности
чисто физической.
Это ваша оценка, подождите, давайте тогда вернемся.
Хотя бы один пример, когда я соврал, вы на весь эфир говорите, что я вру, я говорю, что вы лжете, вы невежда, хоть все. Один... Приведите
пример, господа,
когда я солгал.
Господа, давайте не будем.
Что это за методы ведения дискуссии? Он врет, да? Ну, приведи факты.
Но мы вернемся тогда другое.
Он лжец.
Это ваша, в свою очередь, ваша оценка. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы все-таки просил воздержаться от личных оценок. Мы ведь говорим не о людях,
пожалуйста,
мы говорим о событиях. Слушаем вас, здравствуйте.
Тогда не надо такие оценки делать.
Прошу вас.
Добрый день.
Да.
А вот, чтобы понять, что было в 1991 году, нужно вернуться в 1953 год, когда агитпункт социализма и агитпункт капитализма были двумя такими центрами притяжения в мире. И вот с глобальной точки управления нужно бы генпункт капитализма и генпункт социализма разобрать. В 1991 году это произошло по факту. И для ЧП, как вариант, грубо говоря, размежевания элит, которые будут стремиться поддерживать этот союз в том варианте, который он был, и которые будут вести реформы на переформатирование Советского Союза, ну, скажем так, в СССР 2.0, очень хорошо описано в историческом дневнике. Книга называется, условно говоря, «Последний гамбит».
Вот. Спасибо. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим эти баррикады.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Сегодня 25 лет по подписанию Беловежских соглашений. О роли этих событий говорим сегодня, спорим. Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, философ и россиевед Игорь Чубайс с нами. Меня зовут Юрий Буткин. Телефон работает, можно через СМС-портал писать, можно через Телеграм. Сейчас телефонные звонки, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Вопрос к Чубайску. К Чубайсу. Меня Николай зовут. Скажите, пожалуйста, господин Чубайс, разве эти так называемые соглашения, это не соглашение, как вы считаете, это не соглашение, их никто не уполномачивал. На мой частный взгляд, это преступные сепаратистские деяния, которые противоречат и Конституции СССР, и Конституции СССР. Это государственное преступление было, как вы считаете?
Да, спасибо, товарищ Николай. Я попробую вам ответить коротко. Значит, дело в том, что с самого начала советское государство было нелегитимным, незаконным, неправовым. Договор о создании СССР не был подписан. Расторгали договор три республики, а подписывал их четыре государства, не только Белоруссия, Украина и Россия, но еще и Закавказье. Кроме того, по советским реалиям, в Советском Союзе вообще Конституция не имела никакого значения, действовала коммунистическая идеология. Конституция была таким операцией информационного прикрытия.
И все-таки поэтому... в 91-м году юридически они могли это делать?
Нет, нет. Из неправового государства нет правового выхода, понимаете? Но уж совсем просто сказать, вот бывают детские игрушки, которые разбираются на части легко, там конструктор, а бывают игрушки, которые разобрать нельзя, можно только сломать. Вот Советский Союз был устроен так, что разобрать его было невозможно. Хотя, как известно, мировой коммунизм рухнул всюду, мировое комдвижение, мировой социалистический лагерь и Чехословакия.
Но они были легитимными руководителями на тот момент.
Они не были легитимными руководителями, потому что в СССР никогда не было честных выборов. Не было честных. О чем вы говорите? Это самозванцы, которые держались на КГБ, закрытых границах, цензуре.
Я понял.
Кто их выбирал?
Да, да.
Господин Набухов. Я не помню, чтобы господин Чубайс сидел в ГУЛАГе.
И все-таки.
Причем. И все-таки. А я не знаю, что вообще вы не жили до, там, не знаю, до 50-го года, но вы уже рассуждаете о нашей детский аргумент.
И все-таки про полномочия. Можно серьезно так или иначе?
Хотя я сидел вообще, но уже сейчас. Сутки за участие.
И все-таки можно так или иначе говорить о полномочиях Шушкевича?
Никаких полномочий. Есть, я согласен с Николаем. Это один из ключевых аргументов, когда Дума денонсировала Беловежские соглашения. Я еще раз напоминаю, они денонсированы Государственной Думой.
Что это значит? Тогда значит, раз вы напоминаете второй раз, значит, вы должны, сказав А, сказать Б.
Сказать Б.
Если они денонсированы, после, что, значит, Советский Союз?
Нет. Значит, это означает то, что Россия, как правопреемник Советского Союза, имеет все возможности для новой сборки нового Союза. И, собственно говоря, как раз в день 8 декабря, по-моему, 98 года был подписан договор о союзном государстве России и Белоруссии. И более того, на основании решений Государственной Думы, которая денонсировала Беловежки, был Государственной Думой принят закон о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов, то есть создавалась правовая база, это по инициативе Анатолия Ивановича Лукьянова. Этот закон был принят, который по позволяет принимать новые государства, новые субъекты в Российской Федерации, создает потенциальную возможность восстановления СССР. И, кстати, Крым был принят в состав Российской Федерации на основании вот этого закона, который разработан фракцией КПРФ и одобрен в 2001 году.
Потенциальная возможность восстановления, да, Советского Союза и практическая ее возможность, с вашей точки зрения?
Значит, она зависит от политической воли руководства. Дальше. Вспомним объединение пресловутой Германии в Конституции Германии.
Хорошая аналогия.
Долго значилось о том, что о возможности принятия восточных земель. То есть сейчас в российском законодательстве заложены аналогичные, ну, по сути дела, но механизмы, которые позволят
не при наличии политической...
Сейчас вы скажете, да.
Потрясающе.
Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, Игорь Чубайс, философ россиевед. Итак, потенциальные возможности восстановления Советского Союза.
Потенциальные возможности восстановления Советского Союза не просто нулевые. А история показывает... Ну, смотрите, вот 1917 год. Великая Российская империя побеждает в Первой мировой войне. Ленин предает страну и на немецкие деньги парализует армию, да? И в результате Финляндия отделяется от России. А вот теперь вопрос. 1991 год. Финляндия, где был капитализм, эксплуатация, слушайте, а у нас коммунизм строили. А оказывается, что советско-финляндско-карельско-финляндская граница самая контрастная граница в мире. Вот рядом живут люди, 20 километров в одну сторону СССР, 20 в другую сторону Финляндия. Кто впереди, сказать нетрудно. По итогам Второй мировой войны Советский Союз вместе с Америкой, с Англией победил, да, в частности, Сахалин весь стал нашим, Курилы стали нашим. Можете себе представить, что японцы сейчас выходят на север Хоккайдо и говорят, вот эти русские, они же взяли Курилы, там же у них счастье, там же у них изобилие. Да можно сравнить жизнь на Курилах и жизнь в Японии? И сейчас идет вообще вопрос, обсуждается президентом об уступке территории. То есть мы вообще проиграли в этой войне.
Вы предполагаете?
Да не, это написано, это
уступка территории?
Да, идет переговоры с Японией о территории, территориальный вопрос
вы
решается.
Вы слышали такое?
Это же поражение в войне.
Я слышал всевозможные опасения по этому поводу. Но вообще-то, что нам говорить? У нас президент Медведев уступил треть Баренцева моря и шельфа Норвегии, поэтому...
Да кто выиграл войну-то? Да.
Хорошо, да. Тогда возвращаемся к вопросам наших слушателей. Вадим пишет, ой, так много сообщений, поэтому я не все успеваю читать. Это к Сергею Обухову. Вы говорите, что Союз практически возможно восстановить. А кто там будет? Он спрашивает.
Значит, в любом случае, если мы говорим о геополитической достаточности, о перспективах нашего выживания в современном мире, нужно вести разговор о восстановлении хотя бы вот этого ядра евразийского. Речь идет о Украине, России, Беларуси и Казахстане. Понятно, то, что сейчас произошло и сделано на Украине, по сути дела, вот это колоссальное отчуждение, которое организовано искусственно, оно эти перспективы, значительно осложняет. Но я все равно верю, что это будет преодолимо.
И все-таки Игорю Чубайсу и Сергею Обухову Дима Гармонист пишет, что речь идет не об уступке, а об аренде. Если уж мы говорим про свою
речь
землю.
Идет о территориальном вопросе. То есть официально наша власть признала, что существует территориальный вопрос. Слушайте, за что люди погибали там? Там же тысячи полегли. Красноармейцев. Они признают территориальный вопрос. Значит, они не выиграли в войне. А вы говорите, чего восстанавливать-то?
О,
проигравшую страну?
Это Игорь Чубайс, Сергей
Абухов. 20 век Россия проиграла. Это Марина слова Солженицына.
Марина пишет, даже идея СНГ вяло воспринимается. Какой Советский Союз может быть?
Нет, идея СНГ вообще не может восприниматься нормально. Это, ну, скажем так, да, значит, ну, не самый удачный проект, по всей видимости. И он, кстати, изначально рассматривался как, ну, повод для развода, для элит, которые захватили и установление контроля над своими республиками. Я думаю, что новый евразийский проект, он вполне реален, и здесь очень большие перспективы.
Сергей Обухов, Игорь Чубайс.
Значит, просто хочу пару цифр назвать, потому что какая-то чудовищная дезинформация, и люди не могут сориентироваться, но я назову цифры. Площадь Российской империи к началу 17 года была на 5,5 миллионов километров больше, чем сейчас площадь Российской Федерации. То есть мы потеряли 10 франций территории в результате большевистской власти. И по прогнозу Дмитрия Ивановича Менделеева, к 2000 году население России должно было составить 593 миллиона человек. Нас, без Крыма, 143. Цена большевистского эксперимента, за который ратует мой оппонент, 450 миллионов жизней. Слушайте, мы потеряли земли, мы потеряли население, мы потеряли мигрантов. В начале 20 века Россия была второй страной в мире по количеству въезжающих в страну. Сегодня, за 20 постсоветских лет, в СССР просто граница была закрыта, уезжали одни евреи. А за 20 постсоветских лет у нас эмигрировало из страны фактически, называют, 20 миллионов человек. Это мы продолжаем советский курс. Мы взяли Ленина в центре страны.
Я честно говоря,
это логика.
Значит, так мы кого обвиняем-то? Мы о чем говорим?
Говорю о советской системе, которая осталась.
Ясно. Значит, Советский Союз был почти территорией Российской империи, и, собственно говоря, КПСС восстановила Сталин и Ленин восстановили разодранную после февраля 17 года государство. Как бы вы тут ни куражились, как бы вы тут ни издевались.
Это неверно просто.
7-3-7-3-94-8.
Потому что захват большевиками власти привел к распаду государства. До этого оно не распадалось.
А что ж было 70 лет?
Сейчас, секунду. А потом они силой вернули часть территории
потеряли.
И Чубайса отправили в ГУЛАГ и морили Голодомором.
После октября русский народ поднялся на гражданскую войну.
Что-то я не помню, чтобы белочехи были русским народом.
А что, кроме Белочехов, вы ни одной фамилии не знаете? Ни Врангеля, ни Деникина?
Кроме Белочехов, которые начали гражданскую войну развязали.
Хорошо вы изучали. Давайте все-таки события 19-го года не будем изучать столь подробно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Господин Обухов, тут один из наших слушателей пытается, что называется, подозревать ведущего в том, что он дает возможность господину Чубайсу читать СМС-сообщение. Есть такое?
Не знаю, я не вижу никаких
СМС-сообщений. Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, мне просто нужен был свидетель.
Я буду сейчас читать, только я не вижу, где они.
Но они довольно далеко от вас, слушаем вас. 7373-94.
Нас изолировали от СМС-сообщений.
Мы старались это сделать, да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Почему вы, господин Чубайс, не говорите, что в 18 году вообще-то был Холокост против русского народа, евреями создан? Сталин как раз уничтожил большевистскую партию.
В 18-м году был Холокост, а Сталин уничтожил большевиков.
Можно сказать, что это какие-то, не знаю, дьяволы спустились на землю. Я не понимаю анализ истории в таких терминах. Холокоста не было. Был первый Голодомор, вообще в гражданской войне, о которой мечтал Владимир Ильич, он же мечтал превратить войну империалистическую в войну гражданскую. То есть сегодня вот как-то человек может в здравом уме представить, чтобы кто-то мечтал, чтобы Россия вступила в мировую войну, а потом бы она перешла в гражданскую. И в гражданской войне в общей сложности, хотя все цифры неточные, 15 миллионов человек мы потеряли в гражданской
развязной Ленина. Почему не
50? Я не знаю, почему. Потому что...
Я просил бы просто и участников дискуссии, и по возможности слушателей просил бы вернуться в события 91-го года. От 1919-го, как это пытаются делать и участники, и, к сожалению, слушатели. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы лечить товарища Чубайса в том, что он действительно лжет.
Пожалуйста,
вы доктор,
пожалуйста. В плане того, что он сказал, что якобы Иосиф Виссарионович Сталин преднамеренно устроил голод после войны. Мне 75 лет, и я помню послевоенное время, вот, и никакого голода особого-то и не было. Но если учесть, что половина страны сельскохозяйственного производства была разрушена, и была жесточайшая засуха, то, конечно, нельзя было питаться с царского стола.
Я прошу прощения, я всех все-таки прошу вернуться в события 91-го года.
Я абсолютно точно ссылаюсь на книгу профессора, доктора исторических наук, ведущего специалиста Института российской истории Вениамина Федоровича Зимы. Книга называется «Голод в СССР в 1946-47 году». Он описывает, что происходило, когда были собраны, свезены на склады тысячи тонн зерна, которых хватило бы, чтобы накормить всех. Вывезли за рубеж, 2 миллиона умерло, людей заставляли подписываться на заем, часть зарплаты отдавать, и когда одинокие матери писали Калинину: «Слушайте, Михаил Иванович, у меня трое детей, дайте накормить», ничего не вернули, знаете, ничего не отдали.
Читайте книжку, самое...
книжку читайте.
Значит, если у каждой книжку. Семьи, я а не что, хочу подпи- читать...
подписки на займ не было?
Были подписки. Были. Ну вы же представьте, ядерный взрыв Хиросимы и Нагасаки. То есть все понятно. Необходимо создавать ракетно-ядерный щит.
Ну, прочитайте
книгу. Ключевые на напряжение. Плюс неурожай. У меня есть семейная тоже история, связанная с 46-м годом. Как раз моя теща, осталась только ее мать. Значит, отец погиб и брат старший в Великой Отечественной войне. Осталось их пятеро. Так вот, ее просто отдали в детский дом. И советская власть помогла преодолеть вот эти, в том числе, последствия голода. Но чего мы говорим, всё. какая-то зима.
Все, господа, в 91-й год возвращаемся. Слава Биг формулирует очень важный, с моей точки зрения, вопрос, ответ на который, мне кажется, интересным для всех. Слава Биг спрашивает: господин Чубайс, а что бы вы сделали на месте Горбачева, вот когда идет уже Беловежская встреча, он это понимает?
Ну, Горбачев в некотором смысле был политиком, конечно, вот он не, на мой взгляд, я скажу откровенно, что я думаю, я не раз общался с Горбачевым, хотя, конечно, мы никакие не друзья, вот, но мне кажется, что он больше чувствовал, чем понимал. Он чувствовал, что нужно менять. Он же сказал, он Шеварднадзе, он цитировал эту фразу, когда Шеварднадзе сказал, все прогнило, и Шеварднадзе ему подтвердил да. То есть нужно было что-то менять. Настоящей программы у него не было. Он думал, что он сможет сохранить Союз, реформируя, но убрать из-под себя стул и сесть снова на стул невозможно.
То есть ничего нельзя было сделать на месте Горбачева?
Ну, вы знаете...
8 декабря 91 года.
Хорошо. Возможности всегда существуют, но я иду из истории. Вот Югославия была социалистическая федеративная, распалась с войной. Чехословакия состояла из двух государств, распалась с миром. Грузия фактически была федеративной. Абхазия и Южная Осетия ушли с войной. То, что Советский Союз... То есть беда была не распад СССР, а создание СССР. Вот это самая большая геополитическая катастрофа.
Это мы поняли, но все-таки, если бы то, вы что, были Горбачев, то вы бы...
Ну, слушайте, я не Горбачев.
Господин Абухов, если бы вы были Горбачев...
Нет, дело в том, что есть в том числе и показания господина Рудского, который говорит, что я предлагал просто применить силовые методы к этим трем заговорщикам. Я думаю, что было бы принято это с удовольствием.
И вы полагаете, что...
А да. Что было бы дальше?
Дальше вот было принял, бы нормальное... Было бы нормальный процесс заключения нового союзного договора. Жди. И не надо было бы госсекретарю Бейкеру выполнять...
Но вы же помните, Горбачев только что из Крыма. То есть в августе его освобождают и так далее.
Он большой реально, вопрос. Он реально в том числе кого-то... в соответствии с показаниями того же Рудского пригласите. Он вам скажет, что это была самоизоляция, Горбачева, который смотрел.
Один из вариантов, да.
Поэтому он тоже... один из свидетелей.
Подожди, в любом случае,
заговорщики боялись, что их арестуют. Вот. Они постоянно во всех мемуарах писали, что мы готовы были лететь на вертолете в Польшу. 79-й. Поэтому первым делом докладывали кому? Президенту Соединенных Штатов. Вот в чем дело.
Я могу подтвердить, да. Секундочку. Потому что мирно демонтировать СССР было невозможно, то, что произошло, чудо.
Слава Биг пишет...
Никакого мирно не было.
Слава
Миллион
Биг пишет...
Война была.
Слава Биг пишет, что он общался с Кучмой, и тот рассказывал, что они понимали, что... Вот тут я не понял, что вы написали, что-то не предатели и боялись расстрела. Видимо, что они предатели и боялись расстрела. То есть они боялись... Таким образом, Слава Биг подтверждает ваши слова.
Да, это косвенное подтверждение того, что говорил Рудской.
Юрий пишет, но если бы они не подписали этот договор, началась бы война.
Какая война? Должен был быть подписан соглашение между пятью республиками, в смысле Россией, Белоруссией и Среднеазиатскими республиками о новом союзе. То есть о сохранении общей армии, о сохранении единого пространства. Да, это была бы конфедерация, но это было бы все равно возможность для интеграционных
войны
процессов.
Войны бы не было.
Войны
Значит,
бы не было. Я Игорь могу Чубайс. Ответить коротко. Да. Дело в том, что всякая общность социальная, тем более государство, оно интегрируется, оно сильно не потому, что пограничники стоят и стреляют всякого переходящего, а потому что есть общая сплачивающая идея. Вот эта идея в Советском Союзе была лживой, выдуманной коммунизма, и она она рухнула, потому что никакого коммунизма здесь
помимо войны. А какая сейчас общая сполочающая идея?
Где, да. Когда?
Сейчас. Вот
никакой.
Сейчас.
Никакой.
Ну и хорошо. Одна еще и пограничники что стреляют? Нет,
сейчас одна идея та же, что была на самом деле в СССР. Сохранение власти той группой, которая сидит у власти. Других идей у них нету.
7373948, телефон прямого эфира.
Это ведет к напряжению внутри страны.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот у меня вопрос к Чубесу, допустим.
Чубесу.
Вот, скажите, пожалуйста. Вот, скажите, пожалуйста.
Владимир, а вы могли бы нормально произнести фамилию Чубайса?
Ну, бог с ним, я
нет,
понял.
Нет, и все-таки.
Ну, по-русски это означает осторожный бес, так
сказать. Спасибо. 7373-94... Ну, нет и нет. Нет вопросов. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я хотел бы задать вопрос господину Чубайсу. Игорь Борисович, вы слышите меня?
Да, вы слышу. В эфире.
Вот у меня такой вопрос. Значит, постоянно хотите дать оценку историческим событиям, что произошло после 1917 года. Но ведь это же национальная катастрофа, я согласен с вами. Человеческая жизнь за все советское прошлое не ставилась, то есть ни в какую ценность. А может быть, нам принять это как данность, что уже ничего нельзя с этим сделать? И это урок всем нам, чтобы ничего подобного впредь не повторилось, как вы считаете?
Вы знаете, я во многом с вами согласен. Действительно, это система, в которой человек был просто расходным материалом. И когда людей привозили в лагеря, то не говорили там, Иван Иванович, там, вот столько-то привезли, да, значит, через месяц они сдохнут, следующие везите. Человек – расходный материал. А выход из этого... повернуть историю нельзя, вернуться назад нельзя. Можно дать оценку, я считаю, правовую оценку. Я считаю, что нам совершенно необходим русский Нюрнберг, нужно дать правовую оценку советской системы. Для этого все будет повторяться.
Это Игорь Чубайс.
Когда я сегодня знаю, что Эльдара Дадина незаконно посадили, а потом головой макали в унитаз, когда Сергея Мохнаткина избили в тюрьме или в концлагере, как хотите, сломали позвоночник, это что же происходит сегодня?
Сергей,
а нет юридической оценки советского режима.
Да, в Соединенных Штатах не стреляют,
да,
не
мне плевать на Штаты, я в России же.
И все-таки...
Понимаете, в чем дело?
В
Советском Союзе человеческая жизнь ничего не значила.
Нет.
Да, в Российской империи она ничего не значила. Все значило.
Дайте мне возможность поговорить с господином Обуховым.
Вы о чем говорите? То есть страна, которая по человеческому потенциалу была в пятерке лучших, вы говорите, ничего не значила. Вот она сейчас, может быть, ничего не значит.
И все-таки я возвращаюсь к вопросу, который так или иначе формулировал один из наших слушателей. Ну вот было, что было в 91-м году. Может быть, все, ну, это надо принять. Принять и простить, что называется, нет?
Нет, простить почему
не надо.
Нет, почему? Я все равно настаиваю на суде над теми гражданами, которые совершили великое преступление перед народом.
Я запускаю голосование 134-21-35, вам ближе позиция Сергея Обухова, 134-21-36, вам ближе позиция Игоря Чубайса. Подождите, я запущу голосование, удостоверюсь в том, что оно работает. 134-21-35, вам ближе позиция Сергея Обухова. 134-21-36, ближе позиция Игоря Чубайса. Все, теперь точно работает. Еще буквально 3 минуты на голосование. Игорь Чубайс, прошу вас.
Я просто хочу привести цифры, которые, на мой взгляд, должен знать каждый русский школьник, российский школьник, первоклассник. За весь... Что такое Россия, что такое СССР? Мы все время об этом говорим. Вот в 19 веке, за весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не миллион, 41 человек за 100 лет. За первые 35 лет строительства светлого будущего мы потеряли 65 миллионов жизней.
Ой, почему не 260?
Господа, я не знаю.
Одну вещь скажите, каждый
вам вопрос.
Ну, хватит эти придумки,
есть
официальные цифры. Ну, что вы брете?
Официальные цифры. Первая цифра историка
Гинденбурга,
лучшего историка.
Ладно, историк, конечно, Гинденбург хорош, но есть архивы.
Господин Чубайс, вы говорите, надо судить. Надо осудить.
Систему.
Надо
систему,
не Господин Набухов, вы говорите, надо судить.
Надо судить тех, кто развалил и подписал, и совершил переворот в Беловежье.
Так, что ли,
да, должна быть политическая и юридическая ответственность на этих господ. В том числе и Горбачева, который не принял...
Ну, тогда получится, что мы всех должны осудить.
Нет, я не выбирал. У нас не было выборов.
Почему?
Мы не несем ответственность. Значит,
есть граждане, которые получили государственные полномочия и использовали их на развал страны.
Это Сергей Абухов,
Гитлер он секретарь ЦК КПРФ. Ленин никаких выборов не победил.
Это Игорь Чубайс, он философ и россиевед. Продолжается голосование. 134-21-35, вам ближе позиция Сергея Абухова. 134-21-36, вам ближе позиция Игоря Чубайса. 7373948. У нас буквально одна минута до окончания голосования, до окончания программы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Евгений, город Москва. У меня вопрос следующего характера. Вот только что привели статистические данные по количеству там наказанных, репрессированных и так далее. А можете привести данные, сколько было наказано и привлечено к ответственности руководящего состава, низшего, высшего при Советском Союзе и при нынешней власти в России? Спасибо.
Я отвечу коротко, для меня это одна и та же система, что РФ после 91 года, что СССР, это одно и то же.
Чем-то отличается то, что было до 91 года и что сейчас, Сергей Абухов?
Нет, ну, конечно, отличается.
Чем?
Кардинально. Значит, по крайней мере, мы имеем сейчас, ну, скажем так, в том числе и под видом, скажем, демократии, усиливающийся репрессированный авторитарный режим.
Сергей Абухов, секретарь Центрального комитета Компартии Российской Федерации, Игорь Чубайс, философ и россиевед. Сегодня на баррикадах мы вспоминали подписание Беловежских соглашений. 25 лет с того момента произошло. Что касается результатов голосования, прямо сейчас я останавливаю голосование. И вот что мы получили. 66% тех, кто принимали участие в голосовании, на стороне Сергея Абухова, 34% поддержали Игоря Чубайса.
Спасибо,
Сергей Абухов.
Очень неплохо.
Игорь Чубайс, я благодарю вас. Это была программа «Баррикады». Всем спасибо.